Третье. При чем здесь фонарь? Знакомо ли вам, милостивые государи, четвертая мужская гимназия?
Это которая на Марьинской?
Да.
Бывший дом баронессы Унгерн-Штенберг?
Да.
Где инспектором статский советник Максимович?
Да.
Нет? Не имеем удовольствия знать.
А знакома ли вам греческая хлебная за два дома от гимназии?
Хлебная?
Да.
Хлебная Багдасаряна?
Да.
Ну кто ж не знает хлебную Багдасаряна?
Ммм, какие там калачи!
Хлеб всегда выигрывает у наук. Это подтвердит любой. Сталь же выигрывает у всех, включая золото. Семья Багдасарянов перебралась в губернский город Икс из Западной Армении, стенавшей в те годы под железной пятой султана Абдул-Азиза, точнее под пятами великих визирей Али-Паши и Фуад-Паши, ибо частые нервные расстройства мешали султану заниматься делами. В честь приезда беженцев переулок Короткий, как шутили бессердечные обыватели, назвали армянским. От переименования он не стал длиннее. Два жалких дома по нечетной стороне, но в памятной книжке губернии, в сведениях о численности населения, поминается один мужчина армяна григорианского вероисповедания, проживавший в городе.
Один?
Канцеляристы ошиблись. Вы ж понимаете, что если в городе есть хотя бы один Багдасарян, то он не один. Это могло бы послужить отличным названием для романа господина Жюля Верна «Багдасарян не должен быть один». Шутки шутками, но многие любопытствовали. Каким таким чудесным образом Багдасаряны сумели выбраться сперва из горящего Зайтуна, а затем из полыхающего Муша, сохранив имущество, деньги, а главное величайшую драгоценность – жизнь? Какой добрый гений спас их от кровожадных османов, зверски подавлявших восстание армян? Какая удача привела несчастных в тихую гавань? Наверное, Бог оглянулся. Так или иначе, фортуна продолжала сопутствовать Багдасарянам. На новом месте они обустроились без лишних хлопот. Сняли жилье, открыли пекарню, а там спустя несколько лет и хлебную. Хлебная вызвала кривотолки.
Почему греческая? Откуда взялись греки?
Брат присоветовал, отмахивался глава семейства. Велел, пусть будет греческая.
Не спорить же с братом.
Действительно, с Багдасаряном приехал его двоюродный брат Ашот Ваграмян, сирота. Он еще ребенком потерял родителей и пригрелся в гнезде старшего родственника.
Чему?
Спросил Багдасаряна сосед-цирюльник Сирко.
«Что почему?»
Не понял Багдасарян.
«Ось ты кажешь, не сперечатися ж із братом, чому-то би не можна із ним сперечататься? Він же молодший за тебе, та ще й чоботар. Був би прохвесор, а то чоботар!»
Багдасарян пожал плечами.
«Ваня Джан, я с ним никогда не спорю. Может, потому и живой?»
«Чому?»
— упорствовал Сирко.
«Если вода не течет за тобой, иди за ней!»
Цирюльник плюнул и отстал. Когда Ашот, с которым не спорят, овдовел и решил жениться во второй раз, он заговорил о собственной сапожной мастерской. Старший брат готов был выделить денег на обустройство, но для мастерской в доходном доме на епархиальной улице Другой вариант Ашот категорически отверг. Этого не хватало, даже если сложить вместе со сбережениями самого Ашота.
«Хорошо», — кивнул сапожник. «Тогда закрой хлебную на 3 дня».
«Убытки», — напомнил Багдасарян.
«Испеки для меня корзинку арагаца», — продолжал Ашот, будто не слышал про убытки. «Я разнесу лепешки по городу, куда надо».
«Да», — вздохнул Багдасарян. «Все сделаю, душа моя». Лепешки Ашот разнес в самые неожиданные места. Одну забросил в открытое окно 2-го этажа дворянского собрания, 2 сунул мальчишкам на цыганском мосту, самую пышную скормил извозчичьей лошади близ конного рынка. 1-2, корзинка и опустела. Спустя месяц после разговора братьев в город приехал Нишантер Нишанианс, священник, высланный из Нахичевани за какие-то провинности. С ним явились взрослый сын Трдат и внучка Мириам, девица на выданье. Священник приобрел дом по улице Франковской, где и поселился с семейством. Багдасарянов пригласили на новоселье, Ашота в том числе, и сапожник имел долгий разговор с Трдатом Нишановичем. В итоге Трдат, с благословения отца, судил Ашоту недостающую сумму, и вскоре в новенькой мастерской застучали молотки. Стук разнесся до небес, и Бог снова оглянулся, теперь уже на щедрого Трдата Нишановича. Еще вчера безработный, не имея протекции и рекомендательных писем, Трдат устроился в центральную почтово-телеграфную контору чиновником 4-го разряда. В самом скором времени он получил 3-й разряд, и болтали, что повышение не за горами. Параллельно с карьерой рос и ранг тер-нишанианца. Коллежский секретарь, коллежский асессор. Начальство обещало надворного советника. Когда армянская община решила обратиться в городскую думу с прошением об отводе участка под постройку церкви, Трдат Нишанович сказал, что сперва он обратится к Ашоту.
«Не сейчас», — предупредил Ашот. «Сейчас холодно, вам откажут».
«В смысле?» — не понял тер-нишанианс.
«Что значит холодно? Май на дворе!» «Холодно и все», — отмахнулся сапожник. «Даже я не согрею».
Трдат сдвинул брови.
«Извини, дорогой, мне не поверят». «Я тебе и сам не больно-то верю».
Прошение было отправлено. У думы просили пустопорожнее городское место в 600 сажений, находящееся на Сумской улице возле ветеринарного института, недалеко от конца рейсового пути Конки. И причины объяснили внятно, ибо с момента приезда в город семьи Багдасарянов многое изменилось.
Число прихожан постепенно прибавляется, поэтому в настоящее время считается армяно-григориан купеческого и ремесленного сословия около 800 душ обоего пола, учащейся молодежи 150 и свыше 300 солдат. Кроме этого, по губернии в разбросанном виде и на придорожных станциях живут еще около 300 душ.
Души душами, а ходатайство отклонили. Городская дума не нашла возможности отвести для молитвенного дома просимый участок земли, ибо все окрестные участки были проданы местным жителям под застройку, а просимый предполагался под разбитие в нем сквера.
«Когда?» — спросил Трдат сапожника. «Когда подавать новое прошение?» «Как скажешь, дорогой, так и сделаем. Твое слово золото!»
Ашот улыбнулся. «Когда потеплеет?»
«Зимой, что ли?»
«Не волнуйся, я предупрежу заранее».
«Где же нам проводить службы?»
«Снимите дом в инструментальном переулке».
«Дом?»
«Третий номер, тот, где фонарь не горит».
«При чем здесь фонарь? А при том, что как зажжется, так и подавайте прошение».
«А у вас?» «Я гляжу, куда ни ткни. Кругом пророки». Алексеев налил себе водки. «На сегодня хватит», — решил он. «И так голова кругом». А врут, что нет пророка в своем отечестве. Как же нет? Актриса, сапожник. Вы, уважаемая Анна Ивановна.
Пророк? Глаза мамаши поползли на лоб. Это Ашотик-то? Пророк?
А кто же он, по-вашему? Сами признались. Идут к Ашоту, как ходили к Заикиной. Спрашивают. Он пророчит, что, где, когда.
Он не пророчит.
Младшая приживалка нервно комкала в пальцах салфетку. На щеках Анны Ивановны вспыхнули чахоточные пятна румянца.
Это я не умеха. Что вижу, то и говорю. Ашот Каренович не пророчит. Он для людей старается.
Цыц! Мамаша гаркнула на дочь с такой горячностью, таким напором, какие вовсе не предполагались в сдобной, услужливой Неониле Прокофьевне.
«Я душевно извиняюсь!»
Она встала, чопорно сложила руки на животе. «Время позднее. Вы устали. Вы, Константин Сергеевич, идите спать, а мы с Аннушкой со стола приберем». Встал и Алексеев. «Спокойной ночи». Его слегка качнуло. «Я трезв», — подумал он. «Это утомление. Это всего лишь усталость. Вымотался я за эти дни, сил нет. За дни, месяцы, годы». Господин Ваграмян напомнил мне, что при ограблении банка был убит правнук Заикиной. Молодой кассир. И знаете, любезная Неонила Прокофьевна, что я подумал? Вы тоже говорили мне об убитом. Вы сказали, что Елизавета Петровна была святая, что она подготовилась заранее при жизни. А вы, Анна Ивановна? Он понимал, что надо остановиться, замолчать, уйти в кабинет. Понимал и не мог с собой совладать, несло, как на сцене. Вы сказали, что Заикина творила чудеса, и при жизни могла, и после смерти не разучилась. Вы еще сказали, что она заранее подготовилась. К чему она подготовилась, Анна Ивановна? К уходу в мир иной? Алексеев вцепился в край стола. Или к убийству правнука. Как она к нему готовилась, Анна Ивановна?
«Пустое говорите», — вмешалась мамаша. Чувствовала, что разговор ей неприятен. «Кто же сразу к двум смертям готовится? И к своей, и к чужой? Да и вам-то какая беда? Был правнук, стал покойник, земля ему пухом. Идите спать, вы на ногах еле держитесь».